Глава 54. В твердыне. Здравомыслящий человек не станет шататься по крышам тира, тем более ночью. Так решил для себя Мэтт, вглядываясь в лунные тени. Просторная улица, или, может, узкая площадь, немногим больше 50 шагов в ширину, отделяла твердыню от черепичной крыши, где на высоте четвертого этажа над плитами мостовой стоял юноша.
«Эй, а когда это я стал здравомыслящим? Все благоразумные люди, что мне когда-либо встречались, были так скучны, что от одного взгляда на них в сон клонило».
Было ли это улицей или площадью, но за вечер Мэтт сделал по ней целый круг, обходя твердыню. Не дошел он только до одного места, до берега реки, где Эринин текла у самого подножия крепости и где ничто не преграждало ей путь, за исключением городской стены. Стена проходила всего через два дома от Мэтта, по правую руку от него. Насколько он мог судить, гребень стены представлялся лучшим путем к твердыне, но никак не тем, от которого душа Мэтта переполнилась бы радостью. Подобрав свой шест и маленькую стянутую проволочкой жестяную коробочку, юноша осторожно двинулся к кирпичной трубе ближе к городской стене. На спине качнулась связка фейерверков. То, что было фейерверками, пока он не поколдовал чуток у себя в комнате. Как плотно Мэтт не упаковывал, не увязывал, узел все равно был слишком велик, чтобы бегать с ним на горбу в темноте по крышам. Немногим ранее из-за этой неудобной ноши ему пришлось пуститься на утек. Из-под ноги выскользнула черепичная плитка и загремела с крыши, а спавший в комнате внизу мужчина проснулся и тут же завопил: «Вор!» Мэтт машинально поправил узел за спиной и вполз в тень трубы. Мгновение спустя он опустил жестянку. Проволочная ручка стала неприятно теплой. Из тени рассматривать твердыню было немного спокойнее, но особенного счастья Мэтт не ощущал. Городская стена оказалась не такой толстой, какие он видел в других местах, в Кеймлине или в Тарвалане, всего в шаг шириной, с огромными контрфорсами, сейчас окутанными покровом мрака. Шагов в ширину было вполне достаточно. Идти совсем нетрудно, если, конечно, не считать того, что в любую сторону падать на целых 10 спанов, лететь в темноте и упасть на очень жесткую мостовую. Но некоторые из тех треклятых домов вплотную примыкают к стене. Оттуда я запросто заберусь на гребень, а проклятая стена идет прямиком к растреклятой твердыне.
Оно, конечно, так, но это обстоятельство служило слабым утешением. Вознесшаяся ввысь твердыня напоминала скалистый утес. Вновь и вновь, прикидывая высоту, Мэтт твердил себе, что сумеет туда вскарабкаться. «Конечно, смогу! Совсем как на те скалы в горах тумана!»
Вверху в сотни с лишним шагов виднелись зубцы парапета. Ниже наверняка должны быть бойницы для лучников, но ночью Мэтт не мог их разглядеть. И протиснуться через эти амбразуры он все равно не в состоянии.
Сотни проклятых шагов, ну, может, 120. Чтоб не сгореть, но даже Рант не решился бы лезть сюда.
Однако это был единственный способ проникнуть в твердыню. Иного пути Мэтт не нашел. Все ворота, которые он видел, были плотно закрыты и выглядели достаточно крепкими. Остановит и целое стадо быков. А если вспомнить еще и о дюжине солдат в шлемах и кирасах, с мечами у пояса, бдительно охраняющих каждые ворота. Мэтт сморгнул и покосился на стену твердыни. По ней в самом деле карабкался какой-то дурень, едва видимый в лунном свете, как смутная движущаяся тень. Эта тень уже преодолела полпути вверх, от мостовой ее отделял полет-падение в 70 ярдов.
«Дурень, да? Ну, я дурак, наверное, не меньший. раз тоже собрался туда лезть. Чтоб не сгореть, да он, скорее всего, там всех переполошит, а поймают меня.
Теперь Мэтт уже не видел лазутчика.
Да кто в свет он такой?
А вообще-то какая разница, кто он такой, чтоб я сгорел, но это ужасный способ сорвать куш. От всех троих я потребую поцелую, даже от Майнев.
Юноша чуть подвинулся вперед, получше разглядывая стену и выбирая, где легче подняться, и вдруг холодная сталь легла ему поперек горла. Ни мгновения не раздумывая, он отбил ее в сторону и широким сметающим взмахом своего посоха подсек ноги нападавшего. Противник упал. Но тут кто-то другой сбил Мэтта с ног, и юноша рухнул на того, которого свалил сам. Раскручивая посох, Мэтт покатился по черепицам, обронив узел с фейерверками.
«Если он упадет на улицу, я им шеи посворачиваю».
Он ощутил, как оружие его уперлось во что-то мягкое, потом еще раз услышал сдавленный стон, и тут в горло ему уперлись два стальных острия.
Юноша замер, разбросав руки в стороны. Тусклые наконечники коротких копий, от которых почти не отражалось сияние луны, надавили на кожу.
Чуть-чуть сильнее, и побежит струйка крови.
Мэтт поднял взгляд под ревком вверх к лицам тех, кто держал копья. Но их головы были замотаны тканью, а лица скрыты черными вуалями. Глаза над черными повязками остро смотрели на Мэтта.
«Чтоб мне сгореть, надо же, нарвался на настоящих воров! Куда подевалась моя удача?»
Он расплылся в ухмылке, оскалившись как можно шире, чтобы в лунном свете видна была его улыбка.
«Я не буду мешать вам в вашем деле, если вы отпустите меня во свояси. Разойдемся мирно, я своей дорогой, вы своей, и я никому ничего не скажу».
Люди в вуалях не сдвинулись с места, не шелохнулись и их копья.
«Мне не больше вашего нужно крик поднимать, а вас я не выдам».
Они стояли, будто статуи, глядя на него сверху вниз.
«Чтоб я сгорел, но у меня времени нет на уговоры. Пора кидать кости».
Несколько пугающих мгновений мысли в голове Мэтта ему самому казались странными и чуждыми. Он крепче сжал пальцы на посохе, лежавшем сбоку от него, и чуть не заорал, когда кто-то тяжело наступил ему на запястье. Он скосил глаза в бок, чтобы посмотреть, кто еще тут появился.
«Вот дурак! Совсем забыл про того, на которого свалился».
Но, разглядев за стоящим на его руке вторую фигуру, Мэтт решил, может, и не так уж плохо, что не получилось у него пустить в ход боевой шест. На его запястье стоял необычный мягкий сапожок, зашнурованный до колена. Что-то шевельнулось в памяти Мэтта, что-то о человеке, встреченном в горах. Он присмотрелся к затянутой ночным сумраком фигуре, стараясь уяснить покрой и цвета одежды. Все казалось тенью, оттенки лучше некуда сливались с темнотой, не позволяя различить и очертания человека. Мэтт ощупал взором нож с длинным лезвием, висящий у пояса парня, скользнул взглядом вверх к темной повязке на лице. Лицо под черной повязкой. «Черная вуаль!»
«Айлиц, чтоб не сгореть! А что проклятые айльцы тут делают?»
Внутри у него все куда-то ухнуло. Он припомнил слышанные как-то слова, что черные повязки вуали на лица айльцы натягивали, когда готовились убивать.
«Да», — сказал мужской голос, — «мы айл».
Мэтт вздрогнул. Он и не заметил, как произнес вслух свою догадку.
«Для того, кого застали врасплох, ты танцуешь хорошо»,
— раздался молодой женский голос. Мэтту показалось, что принадлежит голос тому из айльцев, кто стоял на его руке.
«Может, выдастся день, и я найду время потанцевать с тобой как следует».
Мэтт собрался было улыбнуться.
«Если она желает потанцевать, то вряд ли меня убьют прямо сейчас».
А потом нахмурился.
У него мелькнуло некое смутное воспоминание, что порой айльцы, говоря о танце, имеют в виду нечто совсем другое. Копья убрали. Несколько рук рывком поставили Мэтта на ноги. Он повел плечами, высвободился и отряхнулся, как будто стоял в общей зале, а не посреди ночи на крыше в компании с четырьмя айльцами. Всегда окупается, если дашь понять, что у тебя крепкие нервы. Рядом с ножами на поясе у айльцев Мэтт заметил и колчаны, а за спиной у них вместе с луками в чехлах торчало еще больше дротиков. Длинные наконечники копий хищно выглядывали из-за плеч. Он поймал себя на том, что принялся тихо напевать. Я упал на дно колодца и тут же оборвал мотив.
«Что ты здесь делаешь?» — спросил мужчина.
Из-за этих вуалей Мэтт не был до конца уверен, кто из четверых говорит. Решительный, привыкший командовать голос, явно принадлежал человеку в годах, много повидавшему. Мэтту показалось, что женщину, по крайней мере, он сумел определить. Она одна была ниже его ростом, правда, не намного. Остальные были на голову, а то и больше, выше юноши. «Вот проклятые айльцы!» — подумал он.
«Мы следили за тобой», — продолжил мужчина постарше. «Следили, как ты рассматривал твердыню. Ты ее со всех сторон разглядывал. Зачем?»
«О том же я хотел бы спросить вас всех!» — раздался другой голос.
Мэтт единственный вздрогнул, когда из темноты шагнул мужчина в мешковатых штанах. Судя по всему, незнакомец, дабы увереннее ступать по черепице крыш, ходил босиком.
«Я предполагал найти воров, а не айльцев!» — продолжил мужчина. «Но не думайте, что раз вас так много, я испугаюсь».
Он крутанул тонкий шест длиной с человеческий рост, и тот с тихим шорохом образовал в ночи светлое пятно.
«Мое имя — Джуйлин Сандер. Я ловец воров. И я хотел бы знать, что вы делаете на крышах, разглядывая твердыню».
Мэтт замотал головой. «Проклятье! Да сколько же сегодня ночью народу на крыше повылазило!» Не хватало только того, чтобы вдруг появился Том и заиграл на арфе, или еще какой-нибудь праздно шатающийся гуляка, вывернув из-за трубы, поинтересовался бы, не укажет ли ему почтенное общество гостиницу или таверну поприличней. «Вот проклятый охотник на воров!» Еще Мэтта удивило, что айльцы стоят как стояли, даже не пошевелились.
«Для горожанина краса ты умеешь неплохо», — снова раздался голос мужчины постарше. «Но почему ты нас выслеживаешь? Мы ничего не украли. И почему сегодня ночью ты сам так часто посматриваешь на твердыню?»
Даже в лунном свете было очевидно удивление того, кто назвался Сандером. Он вздрогнул, открыл рот и закрыл его снова, когда из мглы у него за спиной появились еще четыре айльца. Вздохнув, он оперся на тонкий посох.
«Похоже, меня самого поймали», — пробормотал он. «Видно, придется мне отвечать на ваши вопросы».
Сандер глянул в сторону твердыни, затем покачал головой.
«Сегодня я сделал одну вещь, которая не дает мне покоя».
Он говорил, будто сам с собой, пытаясь понять что-то свое.
«Одна моя половина говорит, что все сделанное мною правильно, что я должен был подчиниться. Да, конечно, когда так поступал, оно казалось правильным. Но какой-то голос твердит мне, что я предал кое-что. Я уверен, этот голос ошибается. К тому же он очень слаб, но он все донимает меня».
И Сандер, качая головой, умолк. Один из айльцев кивнул и заговорил. Этот голос Мэтт уже слышал.
Я Руарк из Септа Девять Долин, из Тардат-Айл. Когда-то я был Аэтандор, красным щитом. Красные щиты порой занимаются тем же, что и ваши ловцы воров. Я говорю это, чтобы ты понял. Мне известно, каково твое ремесло и что ты за человек. Я не желаю зла ни тебе, Джуилин Сандер, ловец воров, ни людям твоего города. Но крикнуть тревогу тебе не позволят. Будешь молчать, останешься в живых, иначе нет.
Ты говоришь, что не желаешь причинять зла городу,
— медленно проговорил Сандер.
— Тогда почему вы здесь?
— Твердыня. По тону Руарка стало совершенно ясно. Он сказал все, что намеревался, и ни словом больше. Помедлив, Сандер кивнул и пробормотал.
— Мне остается только желать, чтобы у вас, Руарк, была сила повредить твердыне. Я буду держать язык за зубами.
Руарк повернул лицо в вуали к Мэтту. А ты, безымянный юноша, не скажешь ли мне, почему ты так пристально наблюдал за твердыней?
Мне просто вздумалось прогуляться при луне, — беспечно произнес Мэтт.
Молодая женщина вновь приставила острие своего копья ему к горлу, и он постарался не сглотнуть.
«Ну, наверное, можно им кое о чем сказать?»
«Нельзя показывать, как он ошеломлен. Если позволить другому узнать о твоем состоянии, то считай, ты потерял все преимущество, которое мог бы получить». Очень аккуратно, двумя пальцами, Мэтт отвел в сторону стальной наконечник дротика. Ему показалось, что женщина тихо рассмеялась.
«Мои друзья, в твердыне», — сказал Мэтт, стараясь говорить небрежным тоном. «Как пленники! Я собираюсь их вызволить!»
«В одиночку, безымянный?» — спросил Руарк.
«А что, тут еще кто-то есть?»
— сухо осведомился Мэтт.
«Вы же, конечно, мне помочь не захотите. Кажется, вас самих твердыня интересует. Если вы хотите туда проникнуть, может, пойдем вместе? С какой стороны ни глянь, бросок трудный, но удача меня не подводит».
Во всяком случае, пока не подводила. Наткнулся на альцев в черных вуалях, а горло мне они не перерезали. Грех на удачу жаловаться. Чтоб мне сгореть, а неплохо бы заполучить в компанию пару-другую альцев. Вот бы их со мной туда.
«Положиться на мою удачу — не худшее, что вы могли бы сделать».
«Мы пришли не пленников освобождать, игрок», — произнес Руарк.
«Пора, Руарк».
Мэтт не взялся бы сказать, который из альцев обронил эти слова, но Руарк кивнул. «Да, Гаул». Руарк перевел взор с Мэтта на Сандера, потом вновь на юношу. «Не вздумайте крикнуть тревогу». Он повернулся, сделал три шага и растворился в ночи. Мэтт вздрогнул. Другие альцы тоже исчезли, оставив его наедине с ловцом воров.
«Если только они не оставили кого-то следить за нами, чтоб я сгорел! Но откуда мне знать, так оно или нет?»
«Надеюсь, ты тоже не станешь меня останавливать?» — сказал Мэтт Сандеру, закидывая связку фейерверков за спину и подхватывая свой посох. «Так или иначе, будешь ты мне мешать или нет, но я туда пройду».
Мэтт подошел к каминной трубе, подобрал жестяную коробочку, проволочная ручка стала ощутимо теплее.
«Эти твои друзья», — промолвил Сандер. «Это три женщины?»
Мэтт хмуро уставился на него и пожалел, что лунное сияние не позволяет как следует рассмотреть лицо мужчины. Но голос ловца воров звучал странно.
«А что тебе о них известно?»
«Я знаю, что они где-то в твердыне. И еще я знаю, у самой реки есть маленькая калитка, куда ловец воров может войти с арестантом, которого он должен отвезти в тюрьму. В тюрьму, где должны быть и они. Если доверишься мне, игрок, я готов провести тебя туда. А дальше будь что будет, посмотрим. Может, твоя удача и позволит нам выбраться оттуда живыми.
«Мне всегда везет», — сказал Мэтт.
«Ну как, чувствуешь себя настолько удачливым, чтобы ему довериться?»
Юноше не очень-то по душе пришлась мысль прикинуться арестантом. Слишком легко и просто маскировка могла превратиться в реальность. Но такой способ казался не более рискованным, чем 300-футовый, если не выше, подъем в темноте по утесу твердыни. Мэтт повернулся к городской стене и пристально всмотрелся в темноту. Вдоль стены перетекали тени, короткими перебежками двигались смутные фигуры. Айльцы, нет никаких сомнений, их там должно быть больше сотни. Они исчезли, но Мэтт сумел различить, что по скальному подъему, по отвесной крутизне Тирской твердыни движутся тени. Так высоко! А тот одиночка, которого Мэтт приметил еще раньше, наверняка уже пробрался внутрь и при этом не поднял переполоха. Как говорил Руарк, тревогу не кричали. Но проникшая в твердыню сотни, а то и больше, айльцев ничем не хуже набатных колоколов. С другой стороны, они отвлекут на себя внимание, если айльцы поднимут бучу наверху, в самой твердыне. Тем, кто сторожит камеры, не будет дела до ловца воров, который ведет в узилище пойманного воришку.
А к тому смятению я тоже мог бы кое-что добавить. Не зря же я столько над этим мучился. Ладно, охотник на воров. Только не реши в последнюю минуту, что я и впрямь настоящий пленник. Я чуток разворошу муравейник и пойдем к твоей калитке.
Мэтту показалось, будто Сандер нахмурился, но он не собирался сообщать больше, чем сказал. Сандер последовал за Мэттом, взбираясь по скатам и гребням крыш с той же легкостью и проворством, что и его спутник. Последняя крыша оказалась немногим ниже гребня стены и упиралась прямиком в нее. Чтобы залезть туда, даже карабкаться не пришлось, достаточно было просто подтянуться на руках.
«Что ты делаешь?» — прошептал Сандер.
«Жди меня здесь!»
Мэтт глубоко вздохнул, и с жестяной коробочкой, болтающейся на проволочной петле у него на запястье, держа шест двумя руками горизонтально перед собой, двинулся по стене к твердыне. Он старался не думать, далеко ли падать до мостовой.
«Свет, да у тебя под ногами проклятая стена в целых 3 фута шириной!» «Проклятие! Да по ней я вслепую пройду, даже во сне!»
3 фута шириной, в темноте, и самое меньшее — 50 футов до булыжной мостовой. Мэтт старался не думать и о том, что будет, если, вернувшись, он не застанет Сандера. Нужно быть круглым дураком, чтобы клюнуть на такую идиотскую идею, выдать себя за пойманного ловцом воришку. Скорее всего, вернувшись на крышу, Мэтт обнаружит, что Сандера, в лучшем случае, и след простыл. Хорошо еще, если тот не приведет солдат, чтобы воплотить в жизнь свою идею. Только арестантом Мэтт будет уже не мнимым, а самым настоящим.
Не думай об этом. Просто делай то, что надо делать именно сейчас. По крайней мере, наконец-то увижу, на что это все похоже.
Как Мэтт и предполагал, в утесе твердыни, как раз у конца стены, имелась бойница, расширяющаяся наружу глубокий клин, вырубленный в скале, с узкой высокой амбразурой для лучника. Иначе и быть не могло. Если на твердыню нападут, как-то же надо отразить попытку штурмующих прорваться в крепость по этой тропинке. Амбразура была темна. Похоже, в ней сейчас никого нет. Кстати, Мэтт постарался выбросить из головы даже мысль о возможном тут часовом. Мэтт быстро опустил жестянку на гребень стены возле своих ног, положил посох поперек стены у самой твердыни и скинул со спины узел. Он торопливо затолкал его в амбразуру, заклинил в бойнице, изо всех сил вбил поглубже. Ему надо было поднять побольше шума в твердыне, как можно больше шума. Откинутый в сторону уголок промасленной ткани явил связанные воедино фитили. Еще у себя в комнате Мэтт, недолго поразмыслив, обрезал длинные фитили вровень с короткими, а оставшимися кусочками связал все фитили вместе. Наверное, тогда фейерверки взорвутся все одновременно, и на получившиеся в результате вспышку и гром сбегутся все, кто еще не окончательно оглох. Крышка жестянки была уже настолько горячей, что Мэтту пришлось дважды дуть на обожженные пальцы, прежде чем он сумел ее снять. В эту минуту он очень пожалел, что не знает того хитрого трюка Алудры, при помощи которого она с такой легкостью зажгла тогда фонарь. В коробочке у Мэтта оказался темный кусочек древесного угля, покоящийся на ложе из песка. Проволочная ручка превратилась в импровизированные щипцы. Мэтт раза 3-4 дунул на уголек, и вот тот уже затлел красным глазком. Мэтт ткнул разгоревшимся угольком в связку фитилей, а когда те зашипели и занялись пламенем, кинул щипцы и уголек за стену, схватил свой посох и стремглав понесся по гребню стены подальше от твердыни.
«Это безумие!» — успел подумать на бегу Мэтт. — Какая мне разница, громко шарахнет или не очень? Я свою дурацкую шею могу свер...
Ничего громче, ударившего в уши рева, Мэтт в жизни не слышал. Чудовищным кулаком его двинуло в спину, вышибив из легких весь воздух еще до того, как сбило с ног. Мэтт шмякнулся на живот, едва удержав свой посох. Тот вознамерился вырваться из рук и улететь за стену. Некоторое время юноша полежал на гребне, заставляя легкие вновь заработать и стараясь не думать, не ушла ли на сей раз вся его удача на то, чтобы он не свалился со стены. В ушах будто звенели хором все колокола Тарвалана. Осторожно поднявшись на ноги, он оглянулся на твердыню. Облако дыма клубилось у бойницы. За дымной завесой очертания затененной амбразуры как будто изменились, она стала больше. Мэтт не понимал, как и почему, но она казалась много шире прежнего. Мэтт раздумывал только мгновение. На том конце стены ждал Сандер, который собирался провести Мэтта в твердыню под видом выловленного вора. Или он торопился обратно вместе с солдатами. А на другом конце мог открыться проход внутрь, и там у Сандера нет возможности предать его. Мэтт повернулся и помчался назад, откуда бежал, больше не тревожась ни о темноте, ни о возможности упасть со стены. Бойница и в самом деле была теперь больше. Участок обточенного камня в середине попросту исчез, оставив рваную дыру, ее будто пробивали кувалдой не один час. Дыра оказалась достаточно большой, чтобы в нее пролез человек. «Во имя света, как?» Но удивляться не было времени. Кашляя в едком дыму, Мэтт протиснулся сквозь ощерившиеся сколами отверстия и прыгнул на пол уже в твердыне. Не пробежал он и дюжины шагов, как появились защитники твердыни. Их было не меньше десятка, и они смятенно перекрикивались. Почти все были в одних рубашках, ни на ком не блестели шлем или кираса, у нескольких были фонари, в руках некоторых сверкали обнаженные мечи.
«Дурак!» — мысленно заорал Мэтт на себя. «Ты ведь как раз для этого и взорвал те проклятые штуковины! Ослепленный светом дурак!»
Времени отступать назад на стену не оставалось. Раскручивая посох, Мэтт бросился на солдат, пока они, увидев его, не пришли в себя. Он врезался в гущу противников, наотмашь нанося удары по головам, мечам, коленям, по всему, до чего доставал, но понимал, что их слишком много.
В одиночку ему не справиться. Понимал, что его дурацкий бросок дорого обойдется Эгвейн и остальным. А какая была возможность?
Вдруг рядом с ним возник Сандер. В свете фонарей, которые побросали схватившиеся за мечи солдаты, его тонкий посох описывал дуги и круги еще быстрее, чем оружие Мэтта. Застигнутые врасплох, зажатые между двумя нападающими вооруженными боевыми шестами, солдаты падали, точно сбитые шарами кегли. Сандер разглядывал упавших воинов, недоверчиво качая головой.
«Защитники твердыни! Я напал на защитников! С меня голову снимут за такое! Эй, игрок! А что ты там устроил? Та вспышка и грохот еще! И разбитый камень! Ты что, молнию призвал?»
Голос его упал до шепота.
«Я связался с мужчиной, который способен направлять?»
«Это фейерверки!» —
ограничился коротким ответом Мэтт. В ушах по-прежнему звенело, но, несмотря на это, он слышал, как вдалеке глухо топочут по камню тяжелые сапоги.
«Камеры! Покажи дорогу к камерам, Сандер, пока сюда не заявилось еще больше этих!»
Сандер встрепенулся.
«Сюда!»
Он нырнул в боковой коридорчик, прочь от приближающегося топота.
«Надо торопиться! Если нас найдут, убьют!»
Где-то вверху загремели набатные гонги, их тревожное эхо громом раскатилось по всей твердыне.
«Я иду!» —
думал Мэтт на бегу, стараясь не отстать от ловца воров.
«Я вызволю вас или умру! Обещаю!»
Тревожные гонги, сметающим все эхом, разнеслись по твердыне. Но Рант обратил на них столько же внимания, сколько и на звук, который раздался немногим ранее, рев приглушенным громом, пробившийся откуда-то снизу. Бок болел, горела старая рана, готовая вновь открыться от напряжения после нелегкого подъема по крепостной стене. Но на боль Ран тоже не обращал внимания. Кривая улыбка сковала его черты, страшная улыбка ненависти, которую он, как не хотел, все не мог содрать с лица. Теперь уже близко. То, что он видел во сне. Каландер.
«Наконец-то я с этим покончу. Так или иначе, но этому придет конец. Со снами будет кончено. Погоня, злые насмешки, выслеживание, травля. Со всем этим я покончу!»
Мрачно смеясь про себя, Ранд поспешил по сумрачным коридорам Тирской твердыни.
Морщась от боли, Эгвин приложила к лицу ладонь. Во рту был горький привкус, и ее мучила жажда. «Ранд, что? Почему я опять видела во сне Мэтта, а потом еще и Ранда? И Мэтт кричал, что он идет? Что это значит?»
Девушка открыла глаза, обвела взглядом серые каменные стены, на которые бросал трепещущие тени единственный чадящий факел из тростника, и, вспомнив все, закричала.
«Нет! Никогда я не буду на цепи! Не хочу в ошейник! Нет!»
Рядом с ней тут же оказались Найнев и Элейн. Но как они не успокаивали и не утешали Эгвин, поверить их словам было трудно. Слишком озабочены и испуганны были их избитые лица. Но одно то, что их трое, уняло крики девушки. Она была не одна, пленница, но не одна и не в ошейнике. Эгвин попыталась сесть, и подруги помогли ей. Им пришлось ей помочь. У нее болел каждый мускул. Она помнила каждый невидимый удар, обрушившийся на нее, когда ее одолел приступ бешенства. Этот приступ едва не свел ее с ума, когда она поняла...
«Нет, не буду думать об этом. Я должна думать о том, как нам спастись».
Эгвин откинулась назад, оперлась спиной о стену. Боль сражалась в ней с усталостью. Она отказывалась сдаться, и эта борьба забирала у нее последние крупицы силы, и казалось, что синяки соднят еще больше. Камера была совершенно пуста. В ней были только три девушки и факел. Голый, холодный и жесткий пол. Серую шершавость стен нарушала только дверь, крепко сколоченная из грубых досок. Вся в царапинах и расщепах, будто ее скребли бесчисленные отчаявшиеся пальцы. Камень испещряли надписи, большая часть которых была сделана не твердой, обессилевшей рукой. Одно из посланий молило: «Да смилостивится надо мной свет и позволит мне умереть». Эгвин прогнала эти слова из своих мыслей.
«Нас по-прежнему отгораживают?»
— невнятно проговорила она. Даже говорить было больно. Еще до того, как Элейн кивнула, Эгвин поняла, что спрашивать было незачем. Распухшая щека золотоволосой женщины, ее рассеченная губа и подбитый глаз были достаточным ответом, даже если б сама Эгвин не чувствовала своих ссадин и ушибов. Сумей Найнев дотянуться до истинного источника, они бы уже были исцелены.
«Я пыталась»,
— с отчаянием в голосе произнесла Найнев. «Я пыталась, потом еще раз и снова». Она резко дернула свою косу. В голосе ее, несмотря на страх и безнадежность, прорезался гнев.
«Одна из них сидит снаружи. А Мика, та девчонка с молочно-белым личиком, если они не сменились с тех пор, как бросили нас сюда. Думаю, раз защита уже сплетена, то чтобы поддерживать барьер, достаточно всего одной».
Она горько рассмеялась.
«Они так старались схватить нас. А мы ведь тоже не лыком шиты и легко не дались. А теперь можно подумать, что мы им даром не нужны. Ни часа, ни два минуло, как они захлопнули за нами эту дверь. А никто не пришел ни вопроса нам задать, ни взглянуть на нас. Даже капли воды не принесли. Может быть, они решили держать нас здесь, пока мы не умрем от жажды?»
«Наживка!»
Голос Элейн дрогнул, хотя она явно старалась говорить без страха.
«Леандрин сказала, что мы наживка».
«Наживка?» — срывающимся голосом спросила Найнев. «Для кого наживка? Если я наживка, то я готова сама им в глотки залезть, только чтоб они мною подавились».
«Ранд!»
Эгвин прекратила попытки сглотнуть. Даже капля воды была желанной.
«Мне снился Ранд и Каландер. Мне кажется, он идет сюда. Но почему мне Мэтт снился и Перин? Это был волк, но я уверена, это он, а никто иной».
«Не стоит так бояться», — произнесла она, стараясь говорить убедительно.
«Как-нибудь убежим от них. Если уж мы шанчан сумели одолеть, то и с Леандрин справимся».
Найнев и Элейн переглянулись, и Найнев сказала: «Эгвин, скоро явится 13 мурдралов». «Так сказала Леандрин». Эгвин поймала себя на том, что опять смотрит на стену, на выцарапанную в шершавом камне надпись: «Да смилостивится надо мной свет и позволит мне умереть». Пальцы сами собой сжались в кулаки. Она до хруста стиснула челюсти, лишь бы не сорвались криком с обметанных губ те слова.
«Лучше умереть, лучше смерть, чем дать обратить себя к тени, чем служить темному».
Вдруг девушка ощутила под рукой свой поясной кошель. Пальцы сомкнулись на нем и нащупали внутри два кольца. Маленькое кольцо великого змея и второе, побольше, перекрученное каменное кольцо.
«Они не забрали Терангриал», —
удивленно промолвила Эгвин. Она вытянула его из кошеля. Кольцо тяжело легло ей на ладонь, кольцо в бесчетных прожилках и пятнышках всевозможных цветов.
«Мы настолько никчемны, что и обыска не заслуживаем».
Элейн вздохнула.
«Эгвин, ты уверена, что сюда идет Ранд? Лучше бы я сама освободилась, а не ждала освобождения от него. Но если кто и может поразить Леандрина и остальных, то только он. Возрожденному дракону суждено завладеть Каландером. Он должен их поразить».
«Нет, он не сможет.
если мы затянем его в клетку следом за собой», — пробурчала Найниф. «Нет. Если они расставили западню, которую он не увидит. Эгвин, что ты уставилась на это кольцо? Сейчас Тел-Аран-Риот нам никак не поможет, если, конечно, ты во сне не узнаешь, как выбраться отсюда».
«Может, и смогу», —
медленно произнесла Эгвин. «В Тел-Аран-Риоде я могу направлять. Там их барьер меня не остановит. Мне же только спать надо, не направлять. Я так устала, что усну без труда».
Элейн нахмурилась, кривясь от боли и ноющих ссадин.
«Нужно воспользоваться любым шансом. Но как ты сумеешь направлять, пускай во сне? Ведь ты отрезана от истинного источника. А если во сне у тебя это получится, то какой от того толк тут нам?» «Не знаю, Элейн, но то, что я отрезана здесь, не означает, что в мире снов я тоже отсечена от истинного источника. По крайней мере, попытаться стоит».
«Наверное, стоит», — с беспокойством заметила Найниф. «Согласна. Надо использовать любую возможность, но в последний раз ты, когда пользовалась кольцом, видела Илеандрина и ее сообщниц. Ты еще сказала, что и они тебя видели. А если они снова там?»
«Надеюсь, что они там»,
— мрачно заявила Эгвин.
«Очень на это надеюсь».
Сжав в руке Терангриал, девушка смежила веки. Она чувствовала, как Элейн гладит ее по волосам, слышала, как та тихонько что-то приговаривает. Найниф начала негромко напевать знакомую с детства мелодию, колыбельную, без слов. В голосе Найниф Эгвин не ощущала никакого гнева. Нежные звуки и мягкие прикосновения успокоили Эгвин, позволили уступить усталости, привели за собой сон. На этот раз шелк на ней был голубой, и вряд ли она заметила другие различия. Ласковый ветерок нежно овевал лицо, без единого следа синяков. В теплом токе воздуха порхали над полевыми цветами легкокрылые бабочки. Чувство жажды пропало. Всякая боль исчезла. Эгвин потянулась в объятия Саидар, и ее наполнила единая сила. Даже чувство восторга, которое испытала при этом девушка, было ничтожно мало по сравнению с триумфально хлынувшим сквозь нее потоком силы. С усилием неохотно она заставила себя освободиться от этого потока, смежила веки и воссоздала в пустоте совершенное подобие сердца твердыни. Не считая узилища, это было единственное место твердыни, которое она могла вызвать перед своим мысленным взором. Да и как отличить одну безликую комнатушку от другой, точно такой же? Когда Эгвин открыла глаза, она уже стояла там, но она была не одна. Перед Каландаром стояла Джоия Байер. Фигура ее была столь зыбко-бестелесной, что сквозь нее просвечивало исторгаемое мечом сияние. Кристальный меч теперь не просто сиял в отраженном свете. В нем пульсировало, разгораясь и затухая, собственное внутреннее свечение, будто невообразимый фонарь в его глубине то закрывали, то вновь являли миру, потом опять заслоняли, и он вновь вспыхивал в присущем лишь ему ритме. От неожиданности черная сестра вздрогнула и резко повернулась к Эгвин.
«Как? Ты же отсечена! Твоим сновидениям конец!»
Слова еще не успели слететь с уст женщины, как Эгвин вновь дотянулась до Саидар, сплела сложный поток духа, такой же, вспомнила девушка, использовали против нее самой, и отрезала Джою Байер от источника. Глаза приспешницы темного расширились, жестокие глаза, такие неправдоподобно безжалостные на красивом добром лице. Но Эгвин уже сплетала воздух. Очертания фигуры второй женщины расплывались подобно туману, но крепкие узы не отпускали ее. Эгвин казалось, что не составляет никакого труда одновременно ввести в плетение оба потока, соединить их и удержать вместе. Когда Эгвин подошла ближе, на лбу у Джои Байер выступил пот.
«У тебя есть Терангриал!»
Страх явственно читался на лице женщины, но голос боролся с ним, стараясь скрыть охвативший ее ужас.
«Должно быть так! Терангриал, которого мы не отыскали, такой, с которым не требуется направлять! Ты думаешь, девочка, он тебе хоть как-то поможет? Что бы ты ни сделала тут, твои действия ничуть не повлияют на то, что происходит в реальном мире. Тел-Арен-Ривуд — просто сон. Когда проснусь, я сама отберу у тебя Терангриал. Будь посмотрительней, не то, когда я приду в твою камеру, у меня будет причина сердиться».
Эгвин нехорошо улыбнулась ей.
«А ты уверена, что проснешься, приспешница тьмы? Если с твоим Терангриалом нужно направлять, чего же ты не проснулась, как только я отгородила тебя щитом? Возможно, ты не проснешься, пока отрезана от источника здесь».
Улыбка исчезла с лица Эгвин. Улыбаться этой женщине было свыше ее сил.
«Одна женщина как-то показывала мне шрам, которую она получила однажды в Тел-Арен-Риуде. То, что случится здесь, приспешница тьмы, будет реальным, когда ты проснешься».
Теперь пот ручьями стекал по гладкому, лишенному печати прожитых лет лицу черной сестры. Эгвин подумала, не считает ли та, что стоит на пороге смерти. Самой Эгвин хотелось бы, чтобы у нее нашлось достаточно душевных сил для жестокости. Больше всех над девушкой измывалась именно эта женщина. Для тех немилосердных ударов невидимыми кулаками не было никакой причины, кроме той, что жертва старалась уклониться от них, уползти. Не было никакой причины, кроме той, что девушка не сдавалась, не уступала мучительницам.
«Женщина, способная без жалости избивать других, — сказала Эгвин, — не смеет возражать, если и ей воздается так же».
Она быстро сплела другой поток воздуха. Когда первый удар хлестнул ее по бедрам, Джоя Байер, не веря, вытаращила глаза.
Эгвин поняла, как подправить плетение, чтобы оно поддерживало себя само. «Ты запомнишь этот урок, а когда проснешься, почувствуешь все на своей шкуре. Когда я позволю тебе проснуться, и об этом тоже не забывай, если ты еще когда-нибудь попытаешься меня ударить, я верну тебя сюда и оставлю здесь до конца жизни».
Глаза черной сестры сверкали ненавистью, но в них блестели и предвестницы рыданий. На миг Эгвин почувствовала стыд. И не из-за своего обращения с Джоей. Та заслужила каждый удар, если и не за избиение беззащитных девушек, то за убийство в башне, без сомнения. Вовсе не потому стало стыдно Эгвин, а потому, что она потратила драгоценные минуты на сведение личных счетов, на свою месть, в то время как Найниф и Элейн сидят в камере, отчаянно надеясь, что Эгвин сможет спасти их, освободить из заточения. Все еще не понимая, что и как делает, она скрепила и определила потоки в своих плетениях, потом остановилась и изучила сделанное. Три раздельных переплетения, и сохранять в действии одновременно все три ей было совсем нетрудно. К тому же она что-то такое сделала, и они теперь сами поддерживают себя. Эгвин подумала, что если понадобится, она вспомнит, как этого достичь. Наверняка в будущем этот прием пригодится. Немного подождав, Эгвин распустила одно из плетений, и приспешница тьмы начала всхлипывать как от боли, так и от облегчения.
«Я не ты», —
проговорила Эгвин.
«Второй раз мне пришлось сделать нечто подобное, и мне это совсем не нравится. Лучше вместо этого мне научиться глотки перерезать».
Лицо черной сестры исказилось. Ее явно посетила мысль, уж не с нее ли собралась Эгвин начинать обучение этому делу. С отвращением фыркнув, Эгвин оставила ее стоять, пойманную в сети и отсеченную от источника, а сама поспешила в лес полированных колонн из краснокамня. Где-то в их чаще должен быть ход вниз, к темницам. Тишина пала на каменный коридор, когда смолк последний предсмертный крик, оборванный челюстями юного быка, которые сомкнулись на горле двуногого и с хрустом смяли его. Горька была кровь на его языке. Он знал, что это тирская твердыня, хотя и не понимал, откуда знает об этом. Вокруг лежали двуногие, один еще дергал ногами, а в горло ему впился клыками прыгун. От сражавшихся с волками отвратительно воняло страхом. Еще от них пахло замешательством. Он не думал, что они понимают, где оказались. Определенно, они не принадлежали миру волчьих снов. Но они не подпускали его к той высокой двери с железным замком, что виднелось впереди. По крайней мере, эти двуногие ее охраняли. Увидеть волков они никак не ожидали. Как показалось юному быку, их до глубины души поразило то, что они сами там очутились. Он утер рот и непонимающе уставился на свою руку. Он снова стал человеком. Он был Перином. Вернулся в свое тело, вновь в рабочей безрукавке кузнеца с тяжелым молотом на боку. «Мы должны спешить, юный бык! Здесь рядом какое-то зло!» Шагая к двери, Перин потянул из-за пояса молот. «Должно быть, Фейли тут!» Один резкий удар, и замок разлетелся вдребезги. Перин пинком отворил дверь. Комната была пуста, но в центре ее вытянулся длинный каменный блок. На этой глыбе лежала и как будто спала Фейли. Черные волосы широко, веером разметались по камню. Тело было так обмотано цепями, что он не сразу сообразил, что на девушке нет одежды. Каждую цепь скрепляли с камнем вбитые в него толстые болты. Он не заметил, как пересек отделявшее его от девушки пространство, понял это только в ту секунду, когда прикоснулся к ее лицу, провел пальцем по ее скуле. Девушка открыла глаза и улыбнулась ему. «Я вижу сон, что ты пришел, кузнец». «Я мигом освобожу тебя, Фейли!» Перин поднял молот и ударил по одному из болтов. Тот сломался, будто деревянный.
«Я не сомневалась в этом, Перин».
Едва его имя слетело с ее языка, как девушка исчезла, будто растворилась. На камень, где она лежала, упали, звякнув, опустевшие оковы.
«Нет!» — закричал он. «Я же нашел ее!»
«Сон не похож на мир плоти, юный бык. Здесь одна и та же охота может окончиться по-разному, и исходов великое множество». На пругуна он не обернулся. Он знал, что скалит зубы в яростном рыке. И вновь Перин взметнул молот и со всей силы обрушил его на цепи, что опутывали Фейли. От невиданного удара каменная глыба раскололась надвое. Сам камень твердыни гулко зазвенел, точно надтреснутый колокол.
«Тогда я начну охоту снова!» —
прорычал Перин. Сжимая молот в руке, Перин широким шагом вышел из комнаты. Рядом с ним бежал прыгун. Твердыня — это для людей. А люди, как он знал, охотники куда более жестокие, чем волки, и жалости порой не ведают. Где-то наверху тревожные гонги рассылали по коридору громкие, будоражащие звоны.
Несмолкающий набат не заглушал лязга металла о металл и криков сражающихся людей, причем шум боя приближался. Как предположил Мэтт, то были айльцы и защитники. Вдоль коридора, в котором находился Мэтт, тянулась шеренга высоких золотых подставок, каждая о четырех золотых лампах. Шелковые гобелены с изображением батальных сцен прикрывали полированный камень стен. Даже на полу были шелковые коврики. На темно-синем — темно-красные узоры тайронского лабиринта. Но впервые Мэтт был слишком занят, чтобы оценить хотя бы одну столь редкую вещицу. «Этот проклятый парень — неплохой боец», — подумал юноша, отбивая выпад вооруженного мечом противника. Но другим концом посоха, которым Мэтт целил тому в голову, он вынужден был вновь парировать этот стремительный клинок. «Интересно, он случаем не один из тех проклятых благородных лордов?» Мэтт уже сподобился было увесисто врезать нападавшему по колену, но тот отпрыгнул, вскинув в защитную позицию свой прямой клинок. На голубоглазом мужчине был желтый со златотканными полосами камзол, рукава которого отличало обилие буфов, но камзол был расстегнут, рубашка в попыхах наполовину заткнута в штаны, вдобавок он был босс. Короткие темные волосы мужчины стояли дыбом, будто его только что подняли с постели, однако сражался он совсем не как со сна. 5 минут назад он, сжимая в руке обнаженный меч, выскочил из-за одной из высоких резных дверей, целый ряд которых выходил в коридор, и Мэтту оставалось только благодарить судьбу за то, что голубоглазый появился перед ним, а не у них за спиной. Мэтту уже попадались одетые кое-как солдаты, и этот вооруженный мечом боец был далеко не первым, но никаких сомнений, он был самым лучшим.
«Можешь пройти мимо меня, ловец воров?» — окликнул Мэтт, не сводя глаз с противника, который замер в ожидании, подняв меч для удара. Сандер настаивал, что он ловец воров, а не охотник на воров, хотя Мэтт не видел особой разницы.
«Не могу!» — отозвался из-за его спины Сандер. «Если ты двинешься в бок, чтобы меня пропустить, то не сумеешь размахнуться этим веслом, который называешь боевым посохом, а он тебя насадит на меч, как хряка на вертел».
«Каково?»
«Так придумай что-нибудь, тайренец! Этот оборванец мне хуже горькой редьки надоел!»
Мужчина в камзоле в золотую полоску презрительно усмехнулся.
«Жалкий селянин, ты удостоишься великой чести умереть от клинка благородного лорда Дарлина, если мне это будет угодно!»
Впервые он снизошел до того, чтобы заговорить.
«Но, пожалуй, пусть лучше вашу парочку подвесят за пятки, а я полюбуюсь, как с вас полосками сдирают кожу!»
«Вряд ли мне это понравится», — заметил Мэтт.
От негодования, что его прервали, благородный лорд побагровел, но Мэтт не оставил ему времени на возмущенные речи. Закрутив боевой посох в приеме «узкая двойная петля», причем так быстро, что за его концами, превратившимися в размытые пятна, уследить стало невозможно, Мэтт устремился вперед. Дарлину оставалось только рычать, уворачиваясь от оружия Мэтта. Но Мэтт знал, что сам он долго такого темпа не выдержит, и если ему повезет, все опять вернется к обмену ударами и к взаимному парированию, и то в случае удачи. Но на этот раз он не собирался полагаться на нее. Едва благородный лорд улучил момент и утвердился в оборонительной стойке, Мэтт в полуобороте изменил рисунок своей атаки. Дарлин готов был отразить удар, направленный в голову, но, вопреки его ожиданиям, конец посоха со всего маху нырнул вниз и сбил лорда с ног. А когда он падал, другой конец посоха все-таки угодил ему в голову. Раздался отчетливый противный звук, и глаза Дарлина закатились. Тяжело дыша, Мэтт оперся на посох над потерявшим сознание благородным лордом.
«Чтоб мне сгореть! Еще одна-две такие стычки, и я попросту свалюсь от усталости! Проклятие! В сказаниях ни слова не говорится о том, что быть героем — такая тяжкая работенка! Вот ведь Найнев, хочешь не хочешь, а всегда сумеет заставить меня поработать!»
К Мэтту подошел Сандер и встал рядом, хмуро взирая на сраженного благородного лорда.
«А когда так лежит, особенно могучим и не выглядит», — удивленно проговорил он. «И почтение внушает маловато, и ростом не выше меня».
Мэтт вздрогнул и пристально всмотрелся в полумрак впереди, где на пересечении коридоров только что промелькнул человек.
«Чтоб мне сгореть! Но не будь это полнейшим безумием, я бы поклялся, что там Ранд пробежал!»
«Сандер, ты не нашел?»
— начал Мэтт, широким движением закидывая посох на плечо, но оборвал свой вопрос, когда шест ощутимо на что-то натолкнулся. Подскочив как ужаленный, юноша развернулся и оказался нос к носу еще с одним полуодетым благородным лордом. Меч валялся на полу, лорд покачивался, колени его подгибались. Обеими руками он обхватил голову, разбитую посохом Мэтта. Мэтт поспешно ткнул лорда концом шеста в живот, тот инстинктивно опустил руки, и Мэтт еще разок, аккуратно, но сильно, двинул благородного лорда посохом по голове и уложил нежданного противника поверх его собственного меча.
«Вот так повезло, Сандер!» — пробормотал он. «Против удачи не попрешь. А теперь почему бы тебе не найти тот проклятый особый переход, которым благородные лорды спускаются в тюрьму?»
Сандер настойчиво твердил своему спутнику, что есть такая лестница, и если идти по ней, не придется обегать чуть ли не всю твердыню. Мэтт подумал, что ему вряд ли понравятся люди, готовые без промедления отправиться допрашивать пленников, и с этой целью, чтобы не терять лишних минут, соорудивший особый переход из своих апартаментов прямиком в темницу.
«Вот и радуйся, что тебе так повезло!»
Нетвердым голосом отозвался Сандер.
«Не то этот убил бы нас обоих раньше, чем мы его заметили. Я знаю, что дверь где-то здесь. Ну, ты идешь? Или будешь ждать, пока не появится еще один благородный?»
«Веди!»
Мэтт перешагнул через лежащего без сознания благородного лорда.
«Вот еще! Что я, герой какой-то?»
Он легкой рысцой потрусил вслед за ловцом воров, а тот все косился на высокие двери, мимо которых они пробегали, и все бормотал, что нужная дверь где-то здесь.